Время от времени Надя посматривала Мангаловид. Новости с других частей планеты ее успокаивали. Все крупные города, кроме Шеффилда, были в руках сторонников независимости. В лабиринте Сабиси нашли убежище, выжившие после пожара, и хотя огонь еще не до конца потушили, люди были спасены. Надя на ходу переговорила с Нанао и Эцу. Даже на мини-дисплее на запястье она смогла разглядеть облегчение на лице Нанао. Надя призналась, как плохо она себя чувствует. Сабиси сожжен, Бэрроуз затоплен, разрушены два величайших города Марса.
«Нет-нет», — ответил Нанао, — «мы отстроим все заново. Сабиси в наших сердцах».
Они тоже послали несколько оставшихся у них поездов на станцию Ливия, действуя согласно общему плану. Кое-кто из подпольщиков снарядил даже дирижабли и самолеты. Дирижабли смогут прийти на помощь еще во время ночного марша, что было очень кстати. Людям требовалась вода, которую им могли привезти, поскольку обезвоживание в холоде и гипервентиляции могло привести к смерти. Горло у Нади пересохло, и она с радостью взяла полную чашку теплой воды, которую ей вручила женщина из марсохода. Она приподняла маску и пила крошечными глотками, стараясь не дышать.
«Эй, послушайте меня!» — весело кричала раздающая воду женщина. «Еще сотни человек, и вода у нас кончится!»
Другого рода предупреждение пришло из Южной Борозды. Они слышали о шахтерских лагерях вокруг Элизия, жители которых объявили себя независимыми от наднациональных корпораций и от свободного Марса. Они предупреждали чужаков держаться подальше. На некоторых станциях, оккупированных красными, происходило то же самое.
«Скажите им, что все в порядке», — велела Надя людям в Южной Борозде. «Пошлите им копию декларации Дорс и Бревия, пусть они ее прочитают. Если они согласятся с разделом о правах человека, то я не вижу причин беспокоиться на их счет».
Солнце село, но они не останавливались. Фиолетовые сумерки сгустились, и Марс стал погружаться во тьму. Неожиданно с востока прикатил койот на своем булыжнике. Он затормозил прямо перед Надей, и из марсохода вышли люди в комбинезонах и в куртках с капюшонами. Их лица закрывали белые маски. Они направились к Наде, Майе и Саксу. Вдруг только по силуэту Надя узнала одного из них. Это была Энн, высокая и худая. Несмотря на темноту, Надя каким-то инстинктом сразу вычленила Энн. Как-никак, но ведь они были из первой сотни. Надя остановилась, глядя на свою древнюю подругу. Энн моргала и ёжилась.
«Мы этого не делали», — отчеканила она. «Подразделение Армскара приехало на бронированных марсоходах, и разгорелась настоящая битва. Косей боялся, что если они захватят Дайку, мы проиграем. Возможно, он прав».
«Как он?»
«Без понятия. На Дайке погибли сотни людей. Кто-то пытался спастись от потопа, направившись к Сиртису».
Она стояла перед ними, мрачная, непримиримая. Надя удивлялась, насколько ёмким может быть простой человеческий силуэт, черный провал на фоне звезд. Может, все дело было в развороте плеч или наклоне головы?
«Идем», — выдавила Надя наконец.
Остальные слова будто застряли у нее в горле. Они сразу же бросились на Дайку, установили там заряды, но сейчас это уже не имело смысла.
«Надо продолжать идти».
Свет давно померк. Они брели по каменистой земле. Их обжигал ледяной, прямо-таки сибирский воздух. Надя могла бы ускорить шаг, но она хотела оставаться в хвосте, чтобы присматривать за самыми слабыми из колонны. Она хотела помочь им. Некоторые несли на спинах своих детей, однако Надя знала, что детей в конце каравана оказалось не так уж много. Самые маленькие спали в марсоходах, а подростки шли впереди, присоединившись к выносливым взрослым. В Бэрроузе вообще было мало детей. Фары марсоходов высвечивали поднимаемую ими пыль, и Надя испугалась, что в фильтры забьются крошечные частицы. Она спросила об этом вслух, и Энн ответила.
«Если прижать маску к лицу и резко выдохнуть, можно выдуть пыль. Попробуй задержать дыхание, снять ее и продуть сжатым кислородом, если у тебя есть баллончик».
Сакс кивнул.
«Ты видела маски и раньше?» — поинтересовалась Надя. «Очень долго использовала такие».
«Ясно».
Надя поэкспериментировала со своей, прижав материал прямо ко рту и сильно подув. Скоро она поняла, что ей не хватает дыхания.
«Мы должны идти вдоль магистрали и дорог, чтобы уменьшить количество пыли. И пусть марсоходы едут позади».
Они двигались вперед. Через пару часов караван нашел свой собственный ритм. Никто никого не обгонял, никто не отставал. Температура падала. Фары марсоходов иногда освещали тысячи людей, которые брели по плавному подъему дороги на юг. Им оставалось преодолеть 12 или 15 километров. В темноте сложно было судить. Колонна напоминала гигантскую змею. Мощные всполохи скрещивающихся фар, красное свечение габаритных огней. Фантастическое зрелище. Внезапно над их головами раздалось гудение. Прибыли дирижабли из Южной Борозды. Они парили, как безвкусные НЛО, но снижались, чтобы сбросить груз воды и еды на землю. Кроме того, они забрали измотанных людей из хвоста колонны. Затем они поднялись выше и улетели, став лишь ярким созвездием, исчезающим за восточным горизонтом. Толпа буйной молодежи пыталась петь, но воздух был слишком разряженным, и они недолго продержались. Наде понравилась идея, и она начала прокручивать в голове свои старые любимые песни. «Алло, центральная, соедините с доктором по джазу». Корзина прохудилась на солнечной стороне улицы. Снова и снова. Чем дольше длилась ночь, тем лучше становилось ее настроение. Почему-то она не сомневалась, что их план сработает. Надя не видела сотен изможденных упавших людей, но слышала новости. Из марсоходов передавали, что молодняк переоценил свои силы, выдохся и нуждался в срочной помощи. Они начали свой поход, выйдя из 500 миллибара, оказавшись в 340. На Земле такой перепад был равнозначен подъему с высоты в 400 метров над уровнем моря до 6500 метров. Серьезный прыжок, даже учитывая повышенный уровень кислорода в атмосфере Марса, который смягчал эффект. Теперь эвакуированных валила с ног горная болезнь. Она косила самых юных немного сильнее, чем стариков, а многие из молодежи взяли очень резкий старт. Сейчас они расплачивались за это головной болью и тошнотой. Но арабы в марсоходах успешно подобрали тех, кому было совсем плохо, а остальным обеспечили сопровождение. Хвост колонны шел умеренным шагом. Надя плелась впереди, иногда плечом к плечу с Майей или Артом, иногда сама по себе. Ее разум блуждал в кусачем холоде, воскрешая разрозненные осколки прошлого. Она вспоминала опасные прогулки, которые совершала на поверхности Марса, теперь уже принадлежавшего ей и остальным. Буря с Джоном в кратере Рабе, поиски сигнальных маяков с Аркадием, как она шла за Фрэнком в лабиринте ночи, когда они бежали от нападения в Каире. Тогда она впала в странную мрачную жизнерадостность. Возможно, то был ответ на чувство освобождения от ответственности. Она стала простым пехотинцем, выполняющим приказы командира. 61-й год был катастрофой, и революция тоже могла скатиться в хаос, что, в принципе, и случилось. Никто ничем не управлял. Но на ее консоль до сих пор поступали сообщения отовсюду, и никто не собирался атаковать их из космоса. Самые непримиримые члены Временного правительства наверняка убиты в каньоне Кассей. Шутка Арта о борьбе с вредителями оказалась правдой. А остальных задавили числом. Никто не способен контролировать целую планету диссидентов. А может, они были слишком запуганы, чтобы попытаться. Но они, подпольщики, все-таки прорвались. Или условия на Земле поменялись из-за потопа, кто знает. Вероятно, феномены марсианской истории были лишь искаженным отражением трансформации на Терре. Конечно. Но будущее внушало опасения. Ну ладно, об этом она подумает позже. Когда придет время, они совсем разберутся. Сейчас им надо беспокоиться только о том, чтобы добраться до станции Ливия. Чисто физическая проблема, и ее решение безмерно радовало Надю. Наконец-то она может сделать что-то сама. Идти, вдыхать ледяной воздух, пытаться согреть легкие теплом тела и сердца. Что-то вроде сверхъестественного распределения тепла, практикуемого Нергалом.
Хоть бы у нее получилось. Ей показалось, что она засыпает на ходу. Надя встревожилась, не отравилась ли она СО2, и стала усиленно моргать, чтобы не отключиться. Горло саднило. Хвост каравана замедлился, и марсоходы возвращались, чтобы подобрать почти сдавшихся, довести по склону до станции и вернуться за новой партией. Горная болезнь охватила почти всю колонну, и красные через наручные консоли инструктировали людей, как безопасно снять маски и опорожнить желудок. Однако это была сложная и неприятная процедура. Кроме того, многие действительно страдали от отравления СО2. Но они уже приближались к пункту назначения. Надя поглядывала на дисплей своей консоли, которая транслировала изображение станции. Ливия напоминала токийское метро в час пик, но поезда курсировали постоянно, что тоже радовало. К ним подполз марсоход.
«Может, вас подбросить?»
«Убирайтесь!» — рявкнула Майя. «Вы что, свихнулись? Помогите другим, не тратьте время попусту!»
Водитель подчинился, чтобы не слышать новых ругательств.
«Хватит!» — прохрипела Майя. «Мне 143 года, и будь я проклята, если не пройду этот путь до конца. Давайте-ка прибавим шагу!»
Но они шли так же медленно, как и минуту назад. Они отстали от колонны, наблюдая череду огней, прыгающую в тумане впереди. Глаза слезились и болели, но сейчас боль стала нестерпимой. Очевидно, оцепенение от холода уже не помогало. В уголки век набился песок, который царапал кожу.
«Надо доработать маску и снабдить комплект очками», — подумала Надя. Она споткнулась о камень, и память мгновенно перенесла ее в юность. Однажды она вместе со своими коллегами возвращалась домой с какой-то полевой работы. Дело было на Урале, и у них сломался грузовик. Они были вынуждены возвращаться ночью из заброшенного Челябинска-65 в Челябинск-40. Каким-то чудом они преодолели 50 с лишним морозных километров. По дороге им попадались разрушенные предприятия сталинской эпохи. Громадные здания заводов, разбитые трубы, поваленные заборы, остовы машин. А над их головами плыли низкие тучи. Тогда все воспринималось как сон. Надя рассказала про этот случай Майе, Арту и Саксу и закашлялась. Горло продолжало саднить, а из глаз лились слезы. Они привыкли к интеркомам, и общаться без их помощи оказалось так странно. Но она хотела говорить. «Не знаю, как я могла забыть ту ночь, но я очень долго не вспоминала о ней. Все произошло, наверное, 120 лет назад». «Сегодняшний переход ты точно не забудешь», — заметила Майя.
Они продолжали обмениваться репликами, и в воспоминания ударились Сакс и Арт. Однако две русские женщины могли перечислить десяток гораздо более морозных ночей, чем те, что довелось испытать мужчинам.
«А как насчет самых жарких?» — спросил Арт. «Послушайте, у нас однажды был конкурс пильщиков, и выигрывал тот, у кого пила мощнее. Я поставил на свою двигатель от Харли и распилил бревно за 8 секунд. Но двигатели мотоциклов охлаждаются воздухом, если вы не знали. И ладони у меня горели».
Они рассмеялись.
«Не считается», — фыркнула Майя. «Это ж только ладони, а не тело целиком».
Небо посветлело. Сперва Надя решила, что у нее окончательно расфокусировалось зрение из-за того, что глаза запорошило песком. Но когда она проморгалась и посмотрела на запястье, то поняла, что было уже около 5 часов утра. Ливия находилась в нескольких километрах от них. Температура держалась на отметке 256 градусов по Кельвину.